Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Здравствуйте, дорогие друзья! Шалом всем вам! Я думаю, что это хорошее начало понедельника, с такого приветствия «Шалом». И, как всегда, мы в нашей передаче погружаемся в интересный, яркий, такой разнообразный еврейский мир, пытаясь увидеть зарождение христианства, пытаясь увидеть развитие этого удивительного мира, точек пересечения, развитие иудейско-христианского диалога. И, конечно, думаю, многие со мной согласятся, что еврейство – оно всегда ассоциируется со словом, с Писанием, с Библией, с Торой. И поэтому сегодня у нас будет интересный эфир. Будем говорить о загадках Библии и даже, можно сказать, о загадках Торы, потому что больше сегодня будет сделать акцент на Ветхом Завете. Будем копать глубины и пласты и смотреть, каким же образом Ветхий Завет раскрывает нам тайны нового будущего, Нового Завета. Я думаю, вам это будет интересно и полезно, но вы можете к нам, конечно, присоединяться в нашем общении. А я хочу представить нашего сегодняшнего гостя, если его уже можно так назвать гостем. Это служитель мессианской общины Виктор Игнатенко. Виктор,
всем шалом.
Шалом. Друзья, вы можете нам звонить, как я уже сказала, по разным контактам. Давайте я сейчас скажу дополнительную информацию, а номер нашего прямого эфира вы услышите через джингл. Итак, у нас есть, не забывайте, пожалуйста, мобильное приложение WhatsApp и Viber, номер +7 900 77 850 0996. Я периодически буду его повторять. И, конечно, особый поклон и приветствие всем, кто нас слышит, видит сейчас, потому что у нас идет видеотрансляция. И вы можете нам писать непосредственно сообщение, которое мы будем с удовольствием зачитывать и, надеюсь, с Божьей помощью сможем на ваши вопросы ответить. Ваши комментарии, ваше мнение, друзья, все для нас важно, поэтому, пожалуйста, пишите нам и, пожалуйста, звоните. А первое, к чему мы приступим, первый вопрос из этих загадок, это имя Господа в Ветхом Завете. Где там в Ветхом Завете упоминалось имя Бога, Иисуса и Иешуа? Вот было ли это на самом деле? Давайте мы сейчас с вами посмотрим. Вы, кстати, уже сразу можете нам звонить, если вы знаете эту информацию, будет интересно послушать ваше мнение. Итак, давайте буквально на несколько секунд мы собираемся с мыслями, вы, может быть, готовите свои вопросы или мнения, и также слушаете, конечно же, наш джингл, где будет телефон прямого эфира. Не переключайтесь.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Мы действительно вам рады, друзья, и сегодня мы говорим о загадках Библии. За микрофоном Татьяна Ваганова, с нами Виктор Игнатенко. И первый вопрос, как я уже сказала, первая тайна, которую мы сегодня будем открывать, потому что Библия полна тайн, которые, слава Богу, не настолько закрыты от нас, Господь нам их открывает. Итак, имя Господа в Ветхом Завете, упоминается ли оно там, и каким образом оно упоминается, в каких местах, в каких контекстах?
Прежде всего, хотел бы немножечко пояснить тем слушателям, которые, может быть, немного читали Библию или вообще не читали. Ну, такие вот некоторые вводные хотел бы дать...
Ориентиры.
Знания, да, ориентиры такие, которые помогут вам просто понимать лучше, о чем я хотел бы сегодня рассказать. Ну, наверняка многие знают, что Библия, вот в том виде, в котором мы ее сейчас имеем, она состоит из двух больших разделов. Первый раздел называется Ветхий Завет, второй раздел – Новый Завет, соответственно, да, хотя, может быть, правильно говорить все-таки не Ветхий Завет, как что-то ненужное, а говорить Танах – это Тора, закон, Писание и пророки, сокращенно Танах, опять с еврейского языка, с древнего еврейского языка. Вот. Также надо понять, что Библия она писалась, вот, особенно Танах точно писался, на древнееврейском языке. Древнееврейский язык, он такой особенный язык, он, в нем 22 буквы, и буквы там согласны.
Угу.
Вот. Причем, значит, цифр, как у нас вот арабские цифры, да, не существует в иврите. В иврите цифры обозначаются буквами. Так же, кстати, как это в древнегреческом языке было. Вот. То есть, если, допустим, вы по-еврейски захотите написать какое-то число, то оно пишется числами, буквами. То есть, ну, есть первые буквы там алфавита, это первые цифры. Альф, бет, гимель, далит, раз, два, три, четыре. Угу. Да?
Да, и вы сейчас, друзья, поймете, почему так важна эта информация,
да, которую говорит Виктор. Да, да, да. Я не хотел бы, угу, не хотел бы сильно нагружать вас какой-то такой вот, ну, просто без этого сложно будет понять. Да. Так вот, считается, что когда Господь давал Тору, закон свой на горе Синай Моисею, он давал ее по буквам, и давал, и буквы были написаны черным огнем. То есть в Библии есть определенное количество, в Торе есть определенное количество букв, там, насколько я помню, там 305 тысяч, 800 с чем-то там.
Так.
Может быть, не точно сейчас повторю. Так вот, если мы говорим с вами о том, что Библия написана Богом, да, то, значит, у нас возникнет с вами вопрос такой. А, ну, мы же знаем, что люди писали Библию. Ну, люди писали. Вот, например, Шекспира, когда люди переписывали, то около 200 расхождений. Это было все 200 лет назад. А за 200 лет уже 200, там, около 200 расхождений только в переписывании Шекспира. Так вот, а как мы можем понять, что вот Библия, которая до нас дошла, она действительно истина? Это, ну, как бы такой вопрос, который разбивается вера многих людей. Ну, просто, ну, Библию ее люди писали. Люди писали, а люди еще писали там Коран, а люди еще писали Бхагавад-гиту. Или Бардо-Тадол, книгу мертвых египетскую. Ну, люди говорят, да, Бог есть. Бог есть. Ну, а где факт, что это Бог Библии, а не Бог, допустим, какой-нибудь индуистской книги, допустим, да? Она же тоже хорошая и тоже непонятная, как и Библия. Да, как нам понять? Так вот, было замечено, что те буквы, которыми написана Тора, они содержат не только смысл такой, как мы читаем, угу, да, но был найден способ чтения немножко другой Библии, более, ну, он скрытый. Был такой ученый в Праге, фамилия его Вайсмандл, была раввин, и он применил такой способ чтения Библии, который называется эпидистанцийный, то есть это когда читаются буквы через определенный промежуток. И он первый раз попробовал прочитать...
Ну, шифровка такая.
Да, он попробовал, да, расшифровать Библию, угу, читая каждую 50-ю букву. И он обнаружил, что книга Бытия, Берешит на иврите, она, если ее таким способом читать, то она начинается со слова Тора. Тогда он попробовал читать вторую книгу, и там тоже получилось слово Тора. Тогда он третью книгу Пятикнижия Моисеева стал читать таким же способом, и там было слово Господь. Потом и так пятую книгу он прочитал, получилось у него, что Тора, Тора, Господь, Тора, Тора. И он понял, что случайности быть не может, и стал продолжать дальше изучать Библию таким же методом. Кстати, первый, кто заметил, кто говорил об этом, был такой ученый, как Исаак Ньютон. И он говорил о том, что Библия – это ключ ко всему. И в Библии зашифрованы ответы на все вопросы. Но, к сожалению, как бы, может, к счастью, не знаю, в его время у него не было таких технических средств, как у нас сейчас. И он не мог
продвинуться
подтвердить,
да,
подтвердить свою, угу, гипотезу. И, угу, может быть, где-то его там сочли сумасшедшим и мистиком каким-то. Но оказалось, что он прав. Так вот, если таким способом читать Библию, то можно найти информацию практически о всех важных событиях, которые уже произошли. Но нам сейчас не это интересно, да? Нам сейчас интересно, а говорит ли Господь, ну, да, вот мы допустили, да, что Библия была написана людьми, но так точно, со слов Бога, да, что даже ни одна буква не является выпавшей или лишней, или добавленной. И если вот с этой точки зрения рассматривать Писание, то говорит ли Бог о самом себе, раскрывает ли он себя, угу, в тексте Ветхого Завета, да, и называет ли он свое имя там? Я не хотел бы там приводить все примеры, которые, как считается...
Да. Я даже предлагаю, Виктор, мы к примерам перейдем немножко попозже, а сейчас примем звонок от нашего слушателя. Давайте мы это сделаем. Добрый день, шалом, мы слушаем вас. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте. Вот я только что включил вашу радиостанцию, начал слушать, и вот с удивлением информацию от Виктора по поводу того, как якобы возникает проблема в том, чтобы верить в духовенность.
Вы, пожалуйста, извините, если вы сейчас меня слышите, очень плохая связь, и вас практически не слышно, к сожалению, ни нам, ни нашим слушателям. Поэтому, если можно как-то переместиться куда-то, где связь будет получше, попробуйте, пожалуйста, это сделать. Потому что, к сожалению, мы не сможем понять то, что вы говорите.
Ага, вот сейчас лучше слышно?
Ну, немножко получше, но давайте попробуем.
Ага. Я вот хотел уточнить, в чем именно проблема возникает у Виктора, когда он рассуждает о том, что книга Библия имела в себе часть человеческого авторства, почему он видит проблему в том, что при этом и Бог мог участвовать. Вот, в чем как бы трудность, кажется, что это какая-то надуманная проблема. Ни у кого особо трудностей в этом не возникает. И как бы нужно ли ради этого пытаться вводить какую-то мистическую такую вот составляющую в Библии, что якобы Бог там что-то скрыл. Ведь кажется лично, что если бы Бог хотел что-то скрыть, то ему достаточно об этом просто не говорить. Сам факт того, что Библия появилась, которую мы называем откровение, да, подразумевает, что Бог хотел открыться. Бог хотел рассказать о себе, Бог хотел что-то, что люди не знают, сделать доступным, неизвестным, понятным. Поэтому сделать Библию какой-то вот скрытной, якобы ради того, чтобы сохранить, представлять ее такой скрытной, ради того, чтобы сохранить ее божественное авторство, кажется, в этом какая-то вот ненужность.
Хорошо, спасибо вам.
Спасибо большое, да. Ну, во-первых, в вашем вопросе содержится утверждение, что это никому не нужно, да, то есть, ну, это сразу у меня сомнение возникает. Во-первых, вы всех не знаете людей, и не всех об этом спрашивали. Я встречал очень много людей, которые утверждают так, что, ну, Библия, ну, да, она такая, ну, непонятная, и Бог в ней такой странный, и почему вообще мы должны верить? Это первое.
Я сейчас еще вставлю, да. Ну, на самом деле, действительно, скажем так, для человека, который только начинает интересоваться верой, Богом, но для которого Библия не является авторитетом, нет еще вот этого принятия того, что вот Библия – это слово Божье, да, возникает очень много вопросов, и как раз один из них – это не о человеков ли это написано, а если о человеков, то все можно абсолютно подвергать сомнению.
Даже просто возьмите, на чем строится антисемитизм современный, да и вообще не современный такой. Знаете, я просто этим вопросом занимался и до уверования, и когда стал уже руководить мессианской общиной. Все антисемиты строят свое утверждение о вере в Иешуа, в Иисуса Христа, на том, что о ненужности, они утверждают о ненужности, значит, чтения Писания и признания Бога Иисуса Христа, они вот утверждают то, что эта книга была написана людьми, а именно, значит, еврейскими какими-то мудрецами-заговорщиками с целью поработить прекраснодушных, значит, язычников.
Манипулировать ими,
да,
управлять,
да, вернуть их в рабство,
и так далее,
потому
да.
что на самом деле Писание говорит о том, что язычники будут подчиняться в конце времен, да, евреям.
Поклонятся все
да,
народы.
Да, да. Ну, как это можно спокойно читать, если вы не еврей, например? Да даже еврею это тоже неспокойно читается, потому что евреи, они, многие из еврейского народа, люди не хотят говорить о своей богоизбранности, потому что это ответственность и опасно. Поэтому утверждать, что это никому не интересно, это тоже очень сомнительно. Потом, ну, о чем еще там было?
Ну, просто высказалось тоже мнение, вот, к сожалению, вы не представились,
да.
Да, о том, что вообще зачем из Библии делать такую какую-то мистическую книгу, полную загадок, да, которых
дело,
никогда невозможно разгадать.
Есть непонятные места в Библии, которые выглядят мистически, но при рассмотрении допустим, в более глубоком, они выглядят очень практично и математично. Поэтому я, наоборот, хочу уйти от мистики и попытаться показать автора Библии как Бога очень точного, очень скрупулезного, внимательного ко всем деталям. Вот. То есть я, наоборот, стараюсь уйти от размытости, от метафоричности к буквализму и точности, к прямому смыслу.
Да, но в том, что сказал наш слушатель, безусловно, есть определенное рациональное зерно, но, вы знаете, я смотрю на это, например, еще с такой точки зрения, ведь Господь открывается нам через Библию, и мы начинаем его познавать. И вот это познание, оно происходит не у всех одинаково, не у всех однообразно, по-разному, потому что мы являемся разными личностями, и мы по-разному двигаемся, вот продвигаемся в познавании Бога, и поэтому какие-то вещи, вот интересно, да, даже не вещи, это, конечно, не то слово, но какие-то откровения Господь допускал, давал вот в определенные фрагменты даже исторического бытия человеческой жизни, да, человеческого развития.
Еще содержалось утверждение, что Господь сделал все открытым, то есть цель была Библии просто открыться. Я согласен частично с этим утверждением, потому что на самом деле Библия такая книга, которую может читать и не образованный человек, и образованный человек. Но есть такое вот место в Писании, я по памяти там, может, не точно приведу, что дело Бога – облекать все тайны. Но дело царя – исследовать ее. Понимаете, Бог, он как и такой отец, любящий своих детей, он не все открыл, а дал немножечко нам такую возможность как бы пройти этот квест, исследовать. И сколько бы мы ни углублялись в Писание, мы все время будем находить там более интересные вещи.
Конечно, давайте еще
примем. И в этом раскрывается характер.
Еще примем один звонок. Добрый день, шалом, слушаем вас.
Шалом, мир вам, это Дмитрий, извините, но я тоже вот хотел бы высказаться несколько критически, потому что, смотрите, вот Иуда Искариот, он вошел в число апостолов не чтобы спастись, а чтобы заработать 30 серебряников, и есть всевозможные эзотерические способы прочтения, ну, святыни, да, и в том числе Писания, которые на самом деле ищут иного, как бы заработать 30 серебряников, там что-то узнать для себя и так далее, может быть, и правильное, как бы внешнее, понимаете, и как вот кто вносил тоже в этом, знаете, чуждый огонь, там, святая святых, и входил с нечистыми этими, то он умирал, то есть он как бы, ну, как минимум сердцем уже умирает. И кроме того, тайна на Ветхом Завете, Павел говорит, это покрывало Моисеева, которое снимается именно в Иисусе Христе, а я, он нам никаких таких способов не говорил использовать.
Угу. Спасибо большое. Но мне кажется, что мы немножко, наверное, говорим о разных таких методах, потому что здесь речь, на мой взгляд, не идет об эзотерике. Дело в том, что здесь человек, исследуя Писание, обнаружил определенную закономерность, да, о том, что, допустим, через какое-то определенное количество букв, да, идет, допустим, скрытый вот этот скрытый смысл, да, подтверждение того, что как бы некая печать Божия, которая ложится на слово, ну, это как автограф, понимаете? Вот, например, написан какой-то документ, да, и обязательно, допустим, для того, чтобы этот документ был действительным, необходима подпись, печать, там, нотариуса, еще кого-то, да, потому что иначе вот без этого ты можешь дальше не продвинуться, даже если документы подлинные.
100%. Вот посмотрите, все смотрели, наверное, фильм «Код да Винчи», да, там упоминается число Фибоначчи, и это как рассматривается как печать Бога. Мы видим во всем творении, это еще вот да Винчи же определил, витрувианский человек, что ну, вот само тело человека, оно построено с помощью математического определенного кода, число, ряд Фибоначчи называется. Да, ну, сами посмотрите в Википедии, если чтобы не углубляться сейчас в такие вещи. Да. Но я понимаю, что, может быть, как бы кажется, что это какая-то мистика, но на самом деле, посмотрите, если мы говорим о том, что авторство Бога в каждой букве, да, то давайте, и опять же, зачем это, да? Вот я хочу тогда такой пример привести. Был такой русский математик Иван Панин. Он эмигрировал в США в свое время и отучился в Гарварде. Этот человек был агностик, атеист вообще, ну, просто математик, как в 19 веке математик мог был верующим быть. И вот он был одним из таких людей. Но, будучи человеком сильно образованным, зная арамейский, древнееврейский, греческий язык, английский, русский, естественно, он увлекся вдруг чтением Библии на языке оригинала. И потом, заменив, как я уже сказал, буквы цифрами, он увидел определенные определенную как бы подпись Бога в числовом ряду всей Библии. И он стал это исследовать. Он просто взял первый стих Библии, Берешит 1.1, угу. Бытие 1.1, в начале сотворил Бог небо и землю. Он увидел, что на иврите там 7 слов, что там все кратно 7. То есть, и там 7 слов, 49 букв, и так далее, и так далее, и так далее. И он стал думать, ну, как интересно. И стал этим увлекаться, стал это все читать, исследовать. И он увидел, что цифра 7, допустим, она настолько, как бы, настолько присутствует в любых вот там просто прочтениях Писания, что он начал трудиться над этим как бы настолько серьезно, что написал труд, в котором 40 тысяч страниц, друзья. 40 тысяч страниц он только описал, это математик. И, кстати, он уверовал в Бога, потому что уже на первых стихах
Библии...
Вот
это самое главное.
И, да, потому что к разному человеку разный подход. Кому-то достаточно просто сказать, Бог тебя любит. А есть люди, для которых это пустой звук. И им нужно Бога увидеть, потрогать, пощупать, ну, какое-то доказательство. И Бог дает и это человеку, потому что Бог понимает, что люди разные.
Причем, вот. Если мы говорим, опять же, да, о еврейской среде, о еврейском ментальности, то это народ буквы.
Именно.
И поэтому здесь очень важно понимать, допустим, что как бы то ни... Даже если, например, сейчас человек, будучи евреем, иудеем, там, религиозным или нерелигиозным, но это сидит в крови у человека. Вот это вот доказательство, это копание, это именно такое опирание на слово, на букву. Конечно, мы понимаем, что вот о тех вещах, о которых сейчас Виктор рассказал, это, может быть, не для всех, и это не является основой Евангелия, потому что благая весть, как вы уже сказали, конечно, она открылась в Новом Завете через Христа, и она очень проста.
Она очень простая и доступная. Вот.
Но мы, опять же, например, говорим, что сейчас то время, когда хотелось бы, чтобы многие евреи, многие иудеи открыли для себя Иисуса Христа как Спасителя, для них это может быть доказательством, потому что, вот как мы сейчас сказали, что в Библии, в Ветхом Завете, в Танахе скрыто имя Бога Иисуса, Иешуа. Да. И это для кого-то может быть очень важным. То есть это может тронуть сердце человека и действительно повернуть его к истине.
Я не хочу, знаете, как-то просто... Ну, спасибо слушателям за эти вопросы. Но, знаете, некоторым людям действительно недостаточно просто вот сказать простой Евангелие. Если бы это было достаточно, то Библия бы состояла только из нескольких предложений. Бог тебя любит, Он оплатил твои грехи, покрыл все кровью. Но это не всем понятно. И, ну, допустим, если я разговариваю с ортодоксальным евреем, да, то такой простой примитивный подход ему вообще смешон.
Но самое интересное, что вот я бы не назвала это примитивным. Опять же, да, все зависит от того, из какой среды человек, из какого народа, как он привык, опять же, да, особенности нашей психики, восприятия. Мы все разные. Но Библия тема уникальна, что она как раз открыта именно для всех, для разных людей, для разных народов, для многих-многих тех, чтобы через Библию, через Слово мы могли познавать Бога.
Говоря примитивный, я не хотел сказать глупый. Потому что есть, знаете, такое упрощение. Упрощение, причем, ненужное. Да? Ну, например, вот если вернуться к нашей теме, да, то давайте вот так вот прочитаем отрывок один из притч, допустим, 30 глава, 3 стих. Вот 4 стих. Написано.
Давайте.
Написано, загадка такая. Вот представьте, что вы разгадываете кроссворд. И вот в кроссворде вопрос такой. Притч 34. Кто восходил на небо и не сходил? Вопросительный знак. Кто собирал ветер в пригоршни свои? Вопросительный знак. Кто завязал воду в одежду? Вопросительный знак. Кто поставил все пределы земли? Вопросительный знак. Опять вопрос следующий. Какое имя ему? Вопросительный знак. И следующий, последний вопрос, убийственный просто для некоторых людей. Какое имя сыну его?
Угу.
Вот представьте себе, что вот написана притча, да? И вы сколько не читаете стихи раньше или стихи позже, нет там ответа. Какое имя сына его?
Конечно, вот опять же, да, Бог все время побуждает нас к тому, чтобы мы узнавали, чтобы мы погружались в глубины,
тратили время
на это,
усилия.
Конечно, потому что и вот Богу это важно.
Сидит пытливый человек, вот он прочитал притчу, он понимает, что Соломон – это умнейший царь, мудрейший, так сказать, не умнейший, мудрейший царь, да, и вот он эту вещь написал. Зачем он это написал? Ну, попробуйте ответить вот так вот просто, читая просто прямой смысл. Не получится. Не получится. Но если вы возьмете текст Танаха и прочитаете это все на арамейском языке, и если это будет написано так, как это написано было действительно в Танахе, то вы ответ найдете, но не по горизонтали, а по вертикали. И по вертикали будет написано вот прямо поперек всего этого стиха. Иешуа. Сверху это имя Иисуса Христа. Да? Прямо над ним будет написано слово «руах». То есть там, где вот говорится о ветре, да, ветер на иврите – это руах. То же самое Дух Святой, дыхание, руах акодыш.
Потрясающе,
да,
просто.
И, угу. И справа и слева будет написано его имя – Иешуа.
Иешуа.
Да, угу. То есть, понимаете, вот в чем здесь, где здесь мистика? Здесь нет мистики, здесь просто Господь говорит, а ну попробуй разгадай вот этот вопрос. Вот он задает несколько вопросов в одном стихе. Где ответ? Попробуй поищи. Если ты образованный, если ты умеешь читать, если ты копаешься, ты найдешь ответ. И этот ответ будет, смотри, моей наградой тебе будет, я тебе назову свое имя. Я назову, как меня
это
зовут.
Это как откровение.
Мое имя – спасение. Угу. Знаете, что слово «имя Иешуа» в Ветхом Завете встречается более 100 раз. В Ветхом Завете.
Вот.
В некоторых местах прямо Господь пишет, там в Исаии, если через 22 буквы читать там главы в Исаии, то там просто будет написано «Мое имя Иешуа».
Иешуа.
Угу. Понимаете? Ну, разве это не прекрасно? Разве это не интересно, что Господь вот таким простым способом как бы открывается тем людям, которые ну, не понимают вот простых вещей? И, вы знаете, есть люди, которые простых вещей не понимают, а сложные вещи понимают. И в этих сложных вещах открывается им красота. И Бог идет навстречу
конечно,
таким людям.
Конечно. А потом, мне кажется, это вообще, еще раз скажу, такая мотивация от Господа к тому, чтобы человек размышлял, думал, погружался, вникал в слово, как говорил апостол Павел Тимофею, вникай в учение и в себя. Да. Есть, безусловно, какие-то места Писания в Библии, которые мы можем брать за основание, они открытые. Ты берешь их как откровение, ты прочитываешь, ты встаешь на них, да, как на опору. А есть что-то, к чему мы должны подходить, что является еще некой тайной, которая, тем не менее, открыта уже в Библии, просто к ней нужно подойти.
Да.
Для этого нужно усидчивость и время, и желание, и любовь к Богу. Вот, и самое главное, любовь к Писанию, любовь к этому исследованию.
Поэтому ревнивые,
поэтому ревнивые и получают.
Библеисты, они тратят жизнь вообще на то, чтобы mm-hmm. увидеть, чтобы просто собирать эти жемчужины красоты Божьих слов в Писании. Тот же вот Иван Панин, он потратил 50 лет, представляете? Mm-hmm. Он умер в 42-м году, получив за этот труд Нобелевскую премию. И дело в том, что Нобелевскую премию нельзя получить, так сказать, «О, смотрите, что я открыл». Он принес этот труд, и там несколько месяцев математики проверяли достоверность его открытий. 40 тысяч страниц человек посвятил только тому, что он увидел полное подчинение всего Писания и Ветхого, и Нового Завета. Он Новый Завет, ведь там то же самое стоит подпись Бога через цифру 7. Это ну, просто невероятно.
Друзья, так что я думаю, что мы не должны этим пренебрегать, а должны с удовольствием это познавать. Тем более, если это было открыто, если это было допущено Богом, значит, конечно, как всегда, это было сделано не зря. Давайте мы сейчас небольшой перерывчик, а дальше мы продолжаем наш сегодняшний эфир, очень интересный, такой потрясающий, открываем тайны Ветхого Нового Завета. И спасибо вам большое за ваши комментарии, они также были очень интересны и уместны, но мы продолжаем наше общение. Потому что наш эфир не заканчивается. Поэтому, пожалуйста, звоните нам. Я, как обещала, повторяю, наш номер мобильного приложения WhatsApp и Viber +7 977 850 09 96. И, конечно, пишите ваши сообщения, если вы нас слушаете, если нас сейчас видите онлайн. Будем с удовольствием с вами общаться. Итак, буквально на несколько секунд мы уходим на перерыв. Выдыхайте, готовьте свои вопросы, и мы продолжаем наше общение.
Разве евреи могут верить в Христа? Это предательство или Божий план? Многое еще нам предстоит открыть. Будем это делать вместе. В передаче «Шалом». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Итак, друзья, мы уже сейчас с вами в эфире снова. С вами Татьяна Ваганова, Виктор Игнатенко. Говорим мы сегодня о тайнах Библии. И мы уже немножко прикоснулись к тому все-таки, что Библия написана не просто такими человеческими измышлениями, что это не просто книга философская, книга человеческой мудрости, но это Слово Божье. И Господь везде ставит свою печать, ставит свое авторство, подтверждает то, что написано в этой книге, является истиной и является опорой и является познанием для всего человечества. Мы поговорили о том, что имя Бога скрыто, открыто даже, видите, в Ветхом Завете, и каждый, кто хочет, он может подойти к этой тайне и все-таки узнать, что Господь и имя Его, Иешуа, и имя это Спаситель, и
спасение,
и мы подходим тем самым уже непосредственно к тому, что происходило в Новом Завете. И сейчас мы хотим поговорить, опять же, какие еще тайны, какие еще такие интересные моменты скрыты в Ветхом Завете, что он говорит о новом. Да? Да. Давайте мы сейчас, пройдемся по этому.
Во времена Советского Союза было очень сложно найти какую-то религиозную литературу, особенно Библию, естественно. Вот. Это было все под запретом, если люди старшего поколения помнят. И была такая книга, была такая, есть сейчас, да, Булгакова «Мастер и Маргарита». Она так в шутку называлась «Евангелие советских интеллигентов», потому что это первая книга, где можно было достаточно полную такую, ну, отрывок прочитать о Иешуа. И там есть такие слова Иешуа, когда он говорил про мытаря Матитьяху Матфея, да, что, говорит, не пиши ты этих записей, ты, говорит, все неправильно пишешь. И было такое вот у меня сомнение с молодых лет. Ну, я действительно, вот ходил какой-то сборщик налогов, да, что-то там писал. Почему мы должны верить, что это истина? Допустим, ну, понятно, там, Танах, Тора, там, ну, наверное, это уже да. Но Новый Завет, это же вот оно 2000 лет назад. Если мы с вами посмотрим на историю царя Ивана Грозного или Петра Первого, то мы не можем точно говорить, там, чем они жили, о чем они думали, хотя историки там пытаются что-то писать, но мы даже про Ельцина не можем достоверно что-то знать. Так почему мы должны доверять Новому Завету, который написан чуть меньше 2000 лет назад? И в этой связи давайте вот так вот маленький вброшу вам такую затравочку. Вот смотрите, во Второзаконии, 25 глава с 31 стиха, начинается описание в Исходе, 25 глава, 31 стих, простите, пожалуйста. Господь дает Моше, Моисею, указание о строительстве храма. И в числе прочего особенное место уделяется описанию миноры, светильника. И дается очень сложное задание – сделать его из таланта чистого золота. И это лист, чеканный лист. Из одного листа надо свернуть семисвечник. Дается точное указание, как, из каких деталей его сделать. Если посчитать все детали, считается, что там 66 деталей. В которые
входят в светильник. Не больше, не меньше, да.
66. Угу. Если вот вы посмотрите на еврейский светильник, минору, то увидите, то он похож немножко на деревце такое. Справа 3 веточки, и слева 3 веточки, и посередине как стебель, ствол такой, который все держит. Так вот, центральный ствол состоит из 12 частей. 12 частей – это такое число, которое напоминает нам о некоторых вещах. Например, 12 колен Израилевых. Но не только.
Или 12 апостолов.
Или 12 малых, или 12 малых пророков.
Или 12 малых пророков.
Которые находятся в середине Библии. Угу. Давайте допустим, что речь идет о книге. Ведь все-таки светильник – это источник света. И мы говорим, что Слово Божье – это источник света для нас. Давайте допустим, что 12 деталей центрального отдела вот, светильника – это 12 малых пророков. Тогда получается интересная вещь. Давайте посмотрим на правую часть миноры. Там будет 3 веточки по 9 деталей в каждой. В сумме 27. 27 книг Нового Завета. И с левой стороны мы увидим тоже 27. А 27 плюс 12 получится 39. 39 книг Ветхого Завета.
Ветхого Завета.
Угу. И получается, что минора состоит из 66 частей, где с левой стороны 12 малых пророков, а также Писание, да, и Тора, это 39 книг. А с правой стороны 27, это 27 книг Нового Завета. То есть минора, она не может быть полной, если она состоит только из 39 частей. Дальше еще вам загадочку такую вот покажу. Сами попробуйте вот почитать Писание, я думаю, вам будет интересно. Есть в Библии такая книга, ну, она мне очень нравится. Это книга пророка Исаии. И книга пророка Исаии интересна тем, что она состоит из 66 глав. Казалось бы, ну, на главы после же было разделено.
Так.
Это же не сам пророк разделял свой труд на главы. Но вот интересная вещь такая, что каким-то образом книга Исаии была разделена на главы. И мы смотрим, там 66 глав. Ну, хорошо. 66 и 66. Ну, да, сходится с книгами Ветхого и Нового Завета по числу. Там 66 книг, и тут 66 глав. Давайте попробуем доказать, что это так. Если мы прочитаем всю книгу Исаии, то мы обнаружим, что как будто писал два разных человека. Есть библеисты, и так, ну, они сходятся в основном богословы в том мнении, что либо это два разных автора было, либо это очень разные периоды в жизни самого пророка были. Почему разные? Потому что стилистика написания очень разная. И очень резко прекращается один стиль на 39-й главе Исаии.
То есть, как бы завершение, да.
И начинается совсем другой стиль с 40-й главы Исаии, ровно так же, как делится Библия. Давайте допустим, что это правильное предположение. Тогда получится, что у нас каждая глава в книге Исаии по смыслу должна соответствовать одной из книг Библии. Вот попробуйте сами посмотреть. Вы увидите, что 40-я глава, она начинается со слов «Глаз вопиющего в пустыне». Как раз тот смысл, с которого начинается Новый Завет, когда описывается приход в мир Иоанна Крестителя.
Да. Который приготовит путь Господу.
Еврейского пророка Йоханана Амадбиля, да, который предшествовал пришествию Машиаха Иешуа, Иисуса Христа. Это еще одно доказательство, что Писание, оно состоит именно из 66 канонических книг, хотя, казалось бы, мы думаем, ну, какие-то люди на каком-то соборе взяли и решили, там, и спорили, и ссорились, сколько книг, войдет ли Сираховые книги, а войдет ли там Евангелие от Иуды, там, или еще все, что
Маккиавеи.
Пытаются... книги Маккавейские, должны ли они входить, не должны ли они входить. И вот, казалось бы, какие-то простые люди взяли, поссорились, порешали, почему мы должны этому доверять? А мы видим, что Господь вдруг заранее, сильно-сильно заранее говорит, что будет именно так. И во всем этом мы понимаем, что это Господь. Это Господь нас предупредил, что, ребята, я слежу за своим словом, за каждой буковкой. От начала, от книги Берешит до книги Апокалипсиса, Откровений, до последней буквы Господь, просто до последнего слова «Аминь», говорит, что это моя книга, не человеческая.
И в этом чувствуется потрясающая полнота.
Да, я еще один могу пример привести, это третий, да, остановимся на этом. Давайте вот посмотрим, опять же, случайное разделение Писания на главы. Оно это было где-то, по-моему, там 12 век, по-моему, был папа, один из пап римских разделил, но, Хьюго, по-моему, вот, но псалмы не были разделены на главы, а псалмы изначально были отдельными песнями. И если мы посмотрим на псалмы как нечто разделенное до папы Хьюго, то подумаем, нет ли там какой-то информации для нас. И вот папа как бы своей рукой разделил Библию, там, по-моему, будет 1189 глав. 1189 глав. Если их разделить пополам, то получится 594 плюс 594 и плюс 1. Давайте отмотаем 594 главы Библии, что мы увидим? Мы увидим 117-й псалом. А что у нас по краям этого псалма? 118-й самый длинный, он указывает нам в сторону окончания Библии, и 116-й самый короткий, который указывает нам на начало. То есть, это как бы, знаете, вот в математике, если записать нолик посередине, как центр, да, это будет 117-й псалом. А потом знак «больше», который указывает нам в сторону окончания Писания. И знак «меньше». И причем, смотрите, мы же не можем добавить ничего в начало Библии. Она же уже написана. Мы не можем вставить еще одну главу в книгу Бытия. Значит, мы должны отсчитать ровно столько же глав, 594, и получится у нас окончание Писания. На основании этого я могу утверждать, что нельзя прилепить к Библии, а вот еще одно Евангелие нашли, а вот еще одно Евангелие откопали от какого-нибудь Иуды или от какого-нибудь еще какого-нибудь Якова, там, знаете...
Фомы тоже находили что-то.
Никто не может перед моим носом трясти этими Евангелиями и говорит, смотри, Иисус не распят, смотри, Мария не была девственницей, смотри, не было никаких чудес, смотри, он просто сбежал из Израиля и основал... там, я не знаю, семью Мировингинов.
Угу. Вы скажете, ребята,
да, вот,
не надо.
Господь запечатал каждую буковку, каждая буковка.
Мне все еще рассказали в Ветхом Завете.
Да, 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 Господь
предупредили.
От начала нам все показал, что как оно будет у нас в руках. Вот немножечко покопайтесь, я думаю.
Друзья, я думаю, что вот интересно. На самом деле это и не просто интересно, это и восхищает, и это невероятно, ну, вдохновляет, потому что это еще одно основание, несколько даже оснований, да, которые мы можем иметь в подтверждение истинности Слова Божьего. И, может быть, это и не нужно нам, как верующим, и мы и так верим и знаем, но для дела Евангелия, безусловно, это является необходимым. А потом даже, будучи верующим человеком, неужели не интересно узнавать что-то новое о Боге? Это всегда восхищает. Думаешь, как это все было задумано, как это было интересно создано. И вот сейчас это открывается. Поэтому, Виктор, спасибо огромное. Но у нас еще эфир продолжается, друзья, поэтому давайте с удовольствием принимаем ваши вопросы, ваше мнение, ваши комментарии. Mm-hmm. И повторяю, телефон наш WhatsApp и Viber +7 977 850 09 96. И, конечно, друзья, наш телефон прямого эфира 8 800 333 1706, а также вы можете нам писать сообщение прямо непосредственно сейчас, мы будем все это с удовольствием зачитывать и общаться с вами, потому что прежде всего это нам очень интересно, как вы реагируете на то, что мы вам рассказываем. Ну, а у нас все-таки так интересно получилось, что мы через весь наш эфир таким лейтмотивом у нас прошло это доказательство того, что Библия написана Богом, а не человеками. Но что можно еще сказать об этом?
Ну, знаете, для меня очень важно понимать, что все мы, наверное, все, кто любит Бога, мы все записаны в книгу жизни. И эта книга жизни – это Библия. Основные события истории, они записаны в книгу Библии. Вот недавно был праздник Пурим, который мы отмечали.
И это было очень здорово, хочу сказать. Была у Виктора в гостях. Да. Друзья, приходите. Вот, очень интересно, весело, потрясающе. И, честно, на самом деле, это вот Бог ответил на желание моего сердца, потому что я думала, ну где же мне найти вот то место и время, когда можно вот повеселиться еще в костюмах. Все это, ну, вы понимаете, все-таки как-никак, вот актриса, режиссер все время меня в это тянет.
Да.
Актера тянет на переодевание. Вот. И думаю, где же все это можно устроить так, чтобы это было и в хорошей компании, вот в хорошей атмосфере, вот в духе таком благословенном.
Слава Богу, в нашей общине есть такие.
Да, и вот и теперь, вот я думаю, буду теперь ждать Пурим как Нового года, потому что это практически единственная возможность вот сочетать все эти потрясающие моменты и получить невероятное удовольствие и общение, и глубину, какое-то слово. Вот, поэтому, Виктор, еще раз хочу сказать спасибо огромное.
Спасибо, Татьяна, что были на нашем празднике.
И приглашаю всех на следующий Пурим.
Да, я приглашаю всех через год.
Приходите. Да даже раньше. Да, даже раньше.
Приходите раньше. Мы очень хотим создать такую атмосферу, где именно евреям будет приятно и удобно, и комфортно и безопасно, как дома. Потому что наша вообще община, она призвана для того, чтобы принять евреев и показать им еврейского же Машиха, и еврейскую Тору, еврейские писания, еврейские книги открыть, как бы вернуть их, может быть, вернуть народ еврейский к тому, что все-таки для чего они предназначены. Ну вот, хотел немножечко сказать о Пуриме. Пурим очень важный праздник, как и все Божьи праздники. Может быть, даже самый важный, как утверждается в Талмуде, что все праздники будут отменены с приходом Машиаха Иешуа. Для нас это будет второе пришествие.
Кроме
Пурима. Потому что Пурим как раз и будет говорить о победе над злом, причем о незаслуженной победе, когда народ все-таки немножечко, или даже не немножечко, делал не то, что Господь...
А велел, множечко, действительно, да, но, такая милость Божия была явлена.
Но это не отвратило любовь Бога к своему народу ни капельки, и Господь спас свой народ. Спас свой народ. Это очень важно. И вот в книге Эстер, Исфирь, или Мегилат Эстер.
Мы ее интересно очень разбирали на прошлом эфире, так да. что вот если кто не слушал, пожалуйста, послушайте.
Да, там есть такое место, где перечисляются 10 сыновей Амана. И в Танахе эти имена записаны особым образом. В них три буквы записаны особо мелким шрифтом, и одна буква Вав, она записана больше, чем другие буквы. И если мы читаем этот отрывок, то мы видим, друзья, что царица Эстер, она попросила казнить 10 сыновей Амана, и это было написано после того, как они уже были повешены. И пытливый читатель, который внимательно вчитывается в Слово Божие, он подумает...
Задаст вопрос, да, зачем?
А зачем да. это? Какая-то ошибка. Наверное, угу. люди переписывали и ошиблись. Вот, это что такое? Это Бог не мог так написать.
Но, как мы сегодня поняли, ошибок у Бога не бывает.
Ошибок не бывает. Угу. И внутри самого текста мы увидим подсказку, почему это не ошибка, почему это так и есть. Мы понимаем, что сейчас мы можем понять это так, что Господь указал нам на то, что сыновья Амана, они и в будущем будут. И будут такие же люди Аманы, это будут такие же зоологические антисемиты, как и во времена царицы Исфирь.
И также будут периоды, когда будет уничтожение еврейского народа.
Да, но будет и спасение. И если мы посмотрим на эти маленькие буквы, которые, они же являются и цифрами, как я уже говорил, то получится 5707. Это дата по еврейскому календарю, по библейскому календарю. Эта дата соответствует 1946 году, когда было повешено ровно 10 приспешников Гитлера. Именно повешено. Хотя мы знаем, что казнью в те времена был расстрел, а не повешение. Внезапно, совершенно внезапно суд принял решение не расстреливать, а именно повесить. Угу. И хотя мы знаем, что судили 11 человек, но повешено было ровно 10, потому что Геринг, он отравился за день до казни. Угу. И сходя на эшафот, один последний, значит, преступник нацистский, Эйхман, по-моему, его фамилия была, он с мешком на голове, поднимаясь по лестнице на 13-й ступеньке, сказал: «Восхожу к Господу», Пурим 1946 года. И мы понимаем, что пророчества, которые были даны задолго до нашей эры, они исполнились с точностью абсолютной, до буквы. И на этом основании я призываю, друзья, читать Писание не как метафорическую книгу в одном ряду с другими, значит, поэтическими или там какими-то религиозными книгами. Эта книга не просто метафорическая, она буквалистская. И смысл в ней буквальный, прямой и очень-очень глубокий, и никто не может отменить то, что там написано. Но кроме прямого смысла, в Писании есть много скрытых смыслов, которые вы можете сами открыть, если вы вооружитесь там компьютером, интернетом и почитаете...
Словарями.
Словарями, да. Если попробуете выучить хотя бы несколько букв иврита даже, и то вы откроете для себя удивительный мир Бога, который, и его книги, которые он послал нам.
В общем, друзья, читайте Библию по-разному, и как вдохновение, и как поэзию, и как исторические книги, как откровение, и как действительно вот что-то такое очень интересное, документальное, фактическое... Потому что Бог открывает себя по-разному, и это очень важно, что мы можем познавать Его вот на таких разных уровнях. А мы хотим вам пожелать погружения в Божье Слово. Мы еще будем делать такие передачи, где мы будем открывать библейские тайны. Я надеюсь, что это будет вас обогащать. И очень хотелось бы, чтобы для многих людей, для которых пока еще Иисус не является Мессией, чтобы все-таки Он таковым открылся и стал. И, может быть, этот эфир тоже немножко этому поспособствует. Поэтому спасибо вам, что вы нас слушали. Евреи, не евреи, всех любим.
Всем
и говорим
шалом.
Вам шалом, дорогие.
Шалом, шалом.
Пусть эта неделя будет благословенной, хорошей. И еще хочу сказать, что если у вас не получается вот послушать нас в прямом эфире, вы можете это сделать у нас на сайте. Очень просто. Заходите в раздел передачи, ищите шалом и видите, увидите целую такую разверстку наших эфиров с гостями, с темами. Можете выбрать для себя то, что вам близко, то, что ответит вашим интересам, вашему сердцу. Благословения вам, дорогие. Счастливо. Бог вам в помощь.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.